Добрый день, дорогие девятиклассники! Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты внимательно прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните первое задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Цирк, в том виде, в каком мы его знаем, сложился лет 200 назад. Но можно также сказать, что он появился на заре цивилизации. Сегодня цирковое шоу проходит в специально отведенных местах. Но раньше царила полная анархия. Просто ездили по странам, городам, ярмаркам разные комедианты. В Средневековье в Европе их называли жонглерами. В труппу входили драматические актеры, музыканты, трубадуры. На Руси цирковое искусство развивали и поддерживали артели скоморохов, медведчиков, балагуров, кукольников. Скоморохи носили островерхие колпаки и шутовские короны с петушиными перьями. Помимо пестрых одежд, комедиантов можно было узнать и потому, что их сопровождали смешные обезьянки, попугаи или дрессированные медведи и собачки. Стационарные цирки стали возводить англичане, а затем французы в конце XVIII века. Поскольку первые цирки нового времени были конными, с тем, чтобы лошади не сбивали с шага, был принят стандартный размер арены – 13 метров. Позднее, с развитием железных дорог, вошли в моду передвижные цирки – шапито. Но победила модель стационарного цирка с гастролирующей труппой. В России первый стационарный цирк появился в Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Это были цирки европейского типа. Идея цирка – это демонстрация предельных физических волевых возможностей. Это возможность отвлечься от повседневности, это призыв к добру, красоте движений и смеху от всей души и без притворства. Люди идут в цирк посмотреть на то, с чем не встретишься в жизни. Поэтому на арене наравне с людьми выступают животные. Высоко, как птицы, парят воздушные акробаты, совершают чудеса иллюзионисты, и паузы заполняют смешные и добрые клоуны. Цирк – это особый мир. Поэтому в цирке, как нигде в других видах искусства, распространены династии. Цирковое мастерство передается из поколения в поколение. Будущие артисты в буквальном смысле вырастают за кулисами и в раннем возрасте выходят на арену вместе с родителями.
У вас есть минута на выполнение первого задания. Слушайте текст еще раз.
Цирк, в том виде, в каком мы его знаем, сложился лет 200 назад. Но можно также сказать, что он появился на заре цивилизации. Сегодня цирковое шоу проходит в специально отведенных местах. Но раньше царила полная анархия. Просто ездили по странам, городам, ярмаркам разные комедианты. В Средневековье в Европе их называли жонглерами. В труппу входили драматические актеры, музыканты, трубадуры. На Руси цирковое искусство развивали и поддерживали артели скоморохов, медведчиков, балагуров, кукольников. Скоморохи носили островерхие колпаки и шутовские короны с петушиными перьями. Помимо пестрых одежд, комедиантов можно было узнать и потому, что их сопровождали смешные обезьянки, попугаи или дрессированные медведи и собачки. Стационарные цирки стали возводить англичане, а затем французы в конце XVIII века. Поскольку первые цирки нового времени были конными, с тем, чтобы лошади не сбивали с шага, был принят стандартный размер арены – 13 метров. Позднее, с развитием железных дорог, вошли в моду передвижные цирки – шапито. Но победила модель стационарного цирка с гастролирующей труппой. В России первый стационарный цирк появился в Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Это были цирки европейского типа. Идея цирка – это демонстрация предельных физических волевых возможностей. Это возможность отвлечься от повседневности, это призыв к добру, красоте движений и смеху от всей души и без притворства. Люди идут в цирк посмотреть на то, с чем не встретишься в жизни. Поэтому на арене наравне с людьми выступают животные, высоко как птицы парят воздушные акробаты, совершают чудеса иллюзионисты, и паузы заполняют смешные и добрые клоуны. Цирк – это особый мир. Поэтому в цирке, как нигде в других видах искусства, распространены династии. Цирковое мастерство передается с поколения в поколение. Будущие артисты в буквальном смысле вырастают за кулисами и в раннем возрасте выходят на арену вместе с родителями.
У вас есть 2 минуты для выполнения задания. Внимательно прочитайте текст 2-го задания. Слушайте текст дважды и выполните второе задание. Задание можно выполнять и во время слушания. Александр Попов родился в марте 1859 года в Пермской губернии. Недалеко от его родного поселка добывали руду. Маленький Саша часами любил смотреть на могучие паровые машины. Он был четвертым из семерых детей Поповых. И поскольку несколько поколений из рода Поповых были священниками, будущее детей уже было известно. Они должны были стать священниками. А Саша мечтал стать инженером и целыми днями что-то мастерил. В 9 лет увидел привезенный из Петербурга электрический звонок на батарейках. Провозился целый день, но собрал такой же. Потом из сломанных обычных часов-ходиков смастерил будильник, скорее всего, самый первый на Урале. Отец терпимо относился к увлечению сына. Большую роль в судьбе мальчика сыграл муж старшей сестры, который был священником, но знал слесарное и токарное дело и научил этому Александра. А вот читать Попов научился только в 9 лет и читал неохотно. Затем началась учеба в духовном училище и в семинарии. Хотя интереса к учебе мальчик не испытывал, но был среди лучших учеников. Учащимся семинарии позволяли читать не только духовные, но и светские книги. Любимой книгой Александра Попова была «Полный курс физики». Он уже не мыслил свою жизнь без науки и упросил отца отпустить его на учебу в Петербург. Вместе с двумя сестрами он уехал с родного Урала и в 18 лет стал студентом физико-математического факультета Петербургского университета. Его главной страстью было электричество, о котором говорил весь ученый мир. В 1880 году в Петербурге открылась электротехническая выставка. Александр водил по ней посетителей и рассказывал об устройстве приборов, а потом стал работать в товариществе «Электротехник», которое занималось освещением Петербурга. После окончания университета в 1882 году ему предлагали остаться и получить звание профессора, но он предпочел путь практика. В 1888 году были обнародованы отчеты об опытах немецкого ученого Герца, экспериментально доказавших существование электромагнитных волн. Именно тогда у Попова родилась идея использовать это открытие для беспроводной передачи сигналов на большом расстоянии. Попов разработал приемник, способный регистрировать радиосигналы, и в 1895 году впервые публично продемонстрировал работу этой системы. Через 14 месяцев после первого публичного показа приемника англичанин Маркони использовал идею Попова, создал свой приемник и в 1897 году запатентовал изобретение. Попов получил от императора 33 тысячи премиальных, и ему было поручено организовать в Кронштадте первую радиомастерскую. В 1900 году свое изобретение Попов показал на выставке в Париже, но его изобретение не было запатентовано. В 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию. Весь мир был уверен, что радио изобрел именно Маркони. У вас есть минута на выполнение второго задания. Слушайте текст еще раз. Александр Попов родился в марте 1859 года в Пермской губернии. Недалеко от его родного поселка добывали руду. Маленький Саша частами любил смотреть на могучие паровые машины. Он был четвертым из семерых детей Поповых. И поскольку несколько поколений из рода Поповых были священниками, будущее детей уже было известно. Они должны были стать священниками. А Саша мечтал стать инженером и целыми днями что-то мастерил. В 9 лет увидел привезенный из Петербурга электрический звонок на батарейках. Провозился целый день, но собрал такой же. Потом из сломанных обычных часов-ходиков смастерил будильник, скорее всего, самый первый на Урале. Отец терпимо относился к увлечению сына. Большую роль в судьбе мальчика сыграл муж старшей сестры, который был священником, но знал слесарное и токарное дело и научил этому Александра. А вот читать Попов научился только в 9 лет и читал неохотно. Затем началась учеба в духовном училище и в семинарии. Хотя интереса к учебе мальчик не испытывал, но был среди лучших учеников. Учащимся семинарии позволяли читать не только духовные, но и светские книги. Любимой книгой Александра Попова была «Полный курс физики». Он уже не мыслил свою жизнь без науки и упросил отца отпустить его на учебу в Петербург. Вместе с двумя сестрами он уехал с родного Урала и в 18 лет стал студентом физико-математического факультета Петербургского университета. Его главной страстью было электричество, о котором говорил весь ученый мир. В 1880 году в Петербурге открылась электротехническая выставка. Александр водил по ней посетителей и рассказывал об устройстве приборов, а потом стал работать в товариществе «Электротехник», которое занималось освещением Петербурга. После окончания университета в 1882 году ему предлагали остаться и получить звание профессора, но он предпочел путь практика. В 1888 году были обнародованы отчеты об опытах немецкого ученого Герца, экспериментально доказавших существование электромагнитных волн. Именно тогда у Попова родилась идея использовать это открытие для беспроводной передачи сигналов на большом расстоянии. Попов разработал приемник, способный регистрировать радиосигналы, и в 1895 году впервые публично продемонстрировал работу этой системы. Через 14 месяцев после первого публичного показа приемника англичанин Маркони использовал идею Попова, создал свой приемник и в 1897 году запатентовал изобретение. Попов получил от императора 33 тысячи премиальных, и ему было поручено организовать в Кронштадте первую радиомастерскую. В 1900 году свое изобретение Попов показал на выставке в Париже, но его изобретение не было запатентовано. В 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию. Весь мир был уверен, что радио изобрел именно Маркони. У вас есть 2 минуты для выполнения задания. Благодарим вас за работу. Удачи вам!